Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 231-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Веду его для вас я, Антон Поздняков, и прежде чем мы перейдем к основной теме нашего сегодняшнего подкаста, у меня есть несколько служебных моментов, которые нужно с вами утвердить и обсудить. Начнем с того, что у «Теории большой бороды», как и у всех остальных подкастов нашего проекта, появились собственные наклейки, и мы хотим подарить их тем людям, которые поддерживают нас на Патреоне. О том, как их получить и что нужно сделать, информация будет в конце выпуска, так что не пропустите ее. Также в 230-м выпуске подкаста я совершил несколько помарок и ошибок, которые хотел бы исправить, и спасибо Василию Кондрашкину за то, что он на них указал. Начнем с того, что STS-2 была миссией не на Falcon 9, а на Falcon Heavy, но, тем не менее, головные обтекатели у них абсолютно идентичные, и тогда, действительно, во время миссии STS-2 была поймана первая створка головного обтекателя в сети корабля, который называется Мисс-3, бывший мистер Стивен. И это был первый случай, когда на парашюте половинка головного обтекателя SpaceX приземлилась и была поймана уже не из воды, а в сеть. Второй момент, который, наверное, более такой серьезный и существенный. Я, когда вам рассказывал о том, как образуется плазма вокруг падающей створки обтекателя, ну и это на самом деле относится к любому падающему объекту через атмосферу, я тогда упомянул, что плазма образуется из-за трения. На самом деле это не совсем так. Плазма образуется из-за ударных волн, и об этом, наверное, можно делать отдельный выпуск, а вообще входе в атмосферу, какие явления при этом возникают. Это действительно достаточно сложная штука, но львиную долю образования плазмы, там трение тоже играет какую-то роль, но за счет того, что плазма образуется за счет ударных волн, как бы изолирует собой от остальной атмосферы сам летящий объект, то в основном она является первопричиной возникновения вот этих светящихся штук, которые мы видим, например, когда у нас влетает метеорит, вокруг него такой рисуют шарик из плазмы, который удлиняется и образует как бы такой хвост. Точно такое же мы видим при съемках, ну или при изображениях кораблей, которые входят в атмосферу Земли, вокруг них тоже образуется такой купол из плазмы. Вот это все из-за ударных волн. Также у нас вышел спешл про робота-хирурга, про роботическую медицинскую систему Da Vinci, наверное, правильнее будет ее так назвать. И это мог бы быть крутой выпуск «Теории большой бороды», но Сережа Епихин организовал эту запись нашего гостя, поэтому мы решили, что правильнее будет его сделать выпуском в фиде «Бородокаста». Но мне кажется, что всем вам, кто интересуется нашей тематикой, будет интересно этот выпуск послушать. Если вы не подписаны, например, на «Бородокаст», сходите, послушайте этот спешл, он реально классный, мне он очень понравился, и судя по вашим отзывам, вам он тоже очень понравился. Ссылочки есть на сайте birdicast.com и, естественно, в описании к этому подкасту. Вы его можете найти в том приложении, через которое вы этот подкаст слушаете. Но давайте перейдем к основной теме сегодняшнего подкаста. Сегодня я решил делать без новостей выпуск, а поговорить о достаточно интересной и, как мне кажется, очень неоднозначной теме, которая изначально вообще возникла у меня идея, как опрос в Твиттере я устроил, и звучал он примерно следующим образом. Мол, если внезапно к нам прилетят инопланетяне из другой звездной системы, прилетят вот в нашу Солнечную систему, и, соответственно, будет какой-то там у нас мирный диалог, естественно, что мы им будем показывать, какие моменты, которые мы знаем о нашей Солнечной системе, какие места, какие явления мы посчитаем достойными того, чтобы как бы быть достопримечательностями, что ли. То есть, грубо говоря, когда к нам приезжают гости из другой страны, которые вот вашу страну ни разу не видели. Вы же знаете, в какие места вы их можете сводить? Какие вот особенности существуют? Вот и точно такую же систему можно спроецировать на инопланетян, которые к нам внезапно постучались и прилетели. И, конечно же, инопланетяне – это все в данном случае выдумка, призванная обратить больше внимания на этот опрос, но если подумать и сформулировать суть того, что я пытался спросить, звучать, суть будет следующим образом. Есть ли в нашей Солнечной системе какие-то особенные моменты, особенные места и явления, которые отличают нас от других звездных систем? То есть, грубо говоря, если бы мы находились на другой какой-то планете, в другой звездной системе, и видели наше Солнце с нашими планетами как еще одну звездную систему с экзопланетами, выделялась ли эта штука, которую мы видим и которая является Солнцем, из общей массы других звездных систем и экзопланет? Является ли что-то, что у нас есть, такой сильно отличающейся чертой, или же наша Солнечная система является, ну, одним из частых проявлений и процессов, которые происходят повсеместно. И об этом есть несколько публикаций, одну из них я добавлю в шоу-ноуты, которая мне показалась наиболее интересной, и в которой, в принципе, сформулированы основные какие-то моменты. Если вам интересно, почитать оригинал, это все, опять же, будет в шоу-нотах. Так вот, что можно сказать вообще о нашем Солнце, если бы мы, грубо говоря, смотрели на него со стороны откуда-то издалека? Ну, начнем с того, что наше Солнце не является какой-то особенной звездой не по своему возрасту, не по своему типу. То есть, такие звезды, как Солнце, очень распространены. Пожалуй, является интересным моментом то, что мы находимся далеко достаточно от центра галактики. То есть, активные звездообразовательные процессы от нас достаточно далеко находятся. Активность в ядре галактики тоже от нас достаточно далеко. Впрочем, опять же, для звездных систем в нашем случае это, наверное, не так уж и важно. То есть, грубо говоря, наше Солнце – это всего лишь одна из звезд, которых очень много. Если бы мы смотрели на небо, мы бы никак наше Солнце не опознали, то есть это не была бы какая-нибудь особенная звезда, которую мы точно знаем, что за ней нужно наблюдать. Это была бы одна из звезд. Что интересно, что наша система Солнечная не является двойной системой. То есть у нас всего лишь одна звезда, нету никакой звезды-компаньона, нету нескольких звезд-компаньонов, потому что больше половины звезд на небе и больше вообще половины наблюдаемых нами звезд, у которых потенциально могут быть планетарные системы, являются двойными или более, то есть, грубо говоря, не одинарными. И в данном случае, получается, наше Солнце как бы немножко отличается от среднего по больнице, но все еще остается достаточно распространенным вариантом. То есть пока что мы ничего не можем сказать о нашем Солнце. То есть если к нам прилетают инопланетяне, особо на Солнце им смотреть будет неинтересно, потому что наверняка они уже побывали в разных звездных системах, ну и Солнце как Солнце, что-то особенного. Как, наверное, аэропорты. Вряд ли в большой части стран, в большой части городов интересно смотреть на аэропорт. Все они примерно одинаковые, все они построены примерно в одном стиле. Конечно, бывают исключения, но наше Солнце таковым не является. Теперь давайте переходить к планетам. Есть ли что-то особенное вообще в наших планетах, если смотреть на них на всех и пока что не принимать во внимание, что на третьей планете от Солнца есть разумная жизнь, о-хо-хо, и вот это уже, наверное, особенно, хотя если к нам прилетают инопланетяне, опять же, разумную жизнь мы как бы отсекаем. Мы с астрономической точки зрения сейчас смотрим, является ли Солнечная система какой-то особенной. И здесь уже начинаются интересные моменты. Потому что основные планеты нашей Солнечной системы, которых сейчас на данный момент нам известно 8 штук, все имеют околокруглые орбиты. То есть, де-факто, орбиты у них эллиптические, а все располагаются в одной плоскости, что, опять же, является абсолютной нормой. Я много раз рассказывал, почему Вселенная делает в основном два типа форм, это шарики и диски, и в данном случае планетарные системы всегда представляют собой диски, и то, что все планеты крутится примерно в одной плоскости, то, что называется плоскостью эклиптики, это в принципе нормально, здесь опять же ничего нет, но то, что у нас почти круговые орбиты у всех планет, это уже отклонение от нормы. Это то, на что можно обратить внимание. Потому что примерно половина всех экзопланет, которые мы открыли, имеют достаточно вытянутую форму орбиты. То есть они могут ускоряться и замедляться в процессе обращения вокруг Солнца, ну, как делают, например, кометы. То есть, когда они улетают далеко от своей звезды, они летят медленно, а когда подлетают близко, то они ускоряются и делают достаточно быстрый такой пролет вокруг своей звезды. Впрочем, это все описывается, да, уравнениями Кеплера и механикой, которую все и так, наверное, знают. Опять же, если мы говорим про инопланетян, наверняка они в курсе того, как движутся планеты по своим орбитам, но сам факт того, что у нас 8 планет, которые движутся по достаточно круглым орбитам, это уже интересный момент. Следующий интересный момент, который опять же относится к составу наших планет, заключается в том, что у нас газовые и ледяные гиганты, то есть Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, находятся далеко от звезды. Обычно такие понятия, как горячий Юпитер, это целый класс планет, которые большие газовые гиганты, которые не успели стать звездой, им не хватило массы, но газовые гиганты вращаются достаточно близко от своей звезды. В нашем случае у нас идут сначала 4 планеты каменных, то есть Меркурий, Венера, Земля и Марс, потом у нас идет пояс астероидов, и только потом у нас начинаются Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, крупные газовые ледяные гиганты, и по нынешним моделям действительно они формировались достаточно близко, но потом за счет взаимодействия там Юпитера и Сатурна в основном они отодвигались наружу, все это вследствие сложных достаточно процессов, которые происходят в протопланетарном диске, и, соответственно, там и магнитные поля замешаны, и гидродинамика, и механика орбитальная, все вот туда замешано, и нам нужен достаточно большой суперкомпьютер, чтобы это все просчитать, но на данный момент, исходя из наших моделей, мы знаем, что Юпитер формировался достаточно близко, но потом был отодвинут наружу, и, как я уже сказал, для систем экзопланет, которые известны нам на сегодняшний день, нам их известно не так и много, но в принципе, мне кажется, уже можно делать выводы, какую-то выборку мы все-таки имеем из там нескольких тысяч подтвержденных экзопланет. И в тех случаях, которые мы видим в звездных системах, гораздо более популярные моменты, когда у нас газовый гигант вращается близко к своей звезде, то есть он является горячим за счет близости к звезде, отсюда название «горячий Юпитер», и имеет малый период обращения вокруг своей звезды. Еще необычная достаточно штука в нашей Солнечной системе по сравнению с другими звездными системами, так это то, что у нас нет планет, которые вращаются прям совсем близко к Солнцу. Нет планет, которые находятся внутри орбиты Меркурия, потому что обычно там могут находиться, например, небольшие каменные миры, которые, опять же, очень-очень-очень горячие и вращаются вокруг звезды очень-очень-очень быстро. В нашем случае Меркурий, по, скажем так, космическим меркам, как первая планета, находится весьма далеко от Солнца. И это вот какой-то тоже такой необычный, наверное, момент, который может показаться нашим инопланетным гостям интересным. Также в нашей Солнечной системе отсутствует такой класс планет, как суперземли. Что такое суперземли? Это планеты, в основном каменные, с массой где-то от 1 до 10 масс Земли. То есть это такое промежуточное звено от ледяного гиганта до Земли. Потому что у нас есть Меркурий, Венера, Земля и Марс, каменные планеты, самая большая из них — это наша Земля. И потом сразу идет, получается, у нас Уран, Нептун, Сатурн и Юпитер. Вот между ними ничего нет. Хотя суперземли, так называемые, достаточно частое явление, исходя из тех данных об экзопланетах, которые у нас есть. Вот это тоже такой необычный момент. На этом, пожалуй, какие-то орбитальные моменты заканчиваются, и можно переходить к каким-то уже более так называемым приземленным явлениям, назовем их так. Что можно выделить еще вообще в нашей Солнечной системе? Ну, во-первых, из того, что первое, наверное, приходит на ум, это жидкая вода. Мы, когда характеризуем вообще планетарные системы, мы, как правило, выделяем такое понятие, как обитаемая зона. То есть, исходя из температуры, которая должна генерироваться на планете благодаря излучению ее звезды, мы выясняем, может ли на ней быть жидкая вода, потому что мы считаем, что жидкая вода является непосредственным и одним из главных условий для существования жизни. Отсюда, собственно, и название «обитаемая зона». То есть это тот участок, тот промежуток, в котором должны вращаться планеты, чтобы на них потенциально могла быть жизнь. Но не факт, что жизнь будет существовать исключительно в виде воды. Я несколько выпусков назад, и, собственно, в выпуске про ледяных гигантов это, по-моему, тоже рассказывал, что жизнь может, например, существовать и не только на основе воды, а, например, на основе метана. То есть, на нашем случае, вода используется как растворитель, а вот, например, если бы жизнь существовала на Титане, а может, она там и существует, то там вполне вероятно, растворителем мог быть метан, и получается вместо углерода для основы органики использовалось бы, например, кремний. То есть по-другому устроена химическая система, по-другому устроены биохимические процессы, и, например, на воду бы наши друзья-инопланетяне внимания не обратили, а вот на Титан они бы сказали: ух ты, да у вас тут жидкий метан, круто, прям как у нас там на нашей планете, с которой мы прилетели. Так что как-то жидкую воду показывает, что смотрите, вот у нас на Земле жидкая вода, наверное, бы не очень было прикольно, хотя, кто его знает, все зависит от того, может ли формироваться органика, так называемая, да, ну, то есть, может ли существовать жизнь в условиях другой биохимии. Еще одна штука, которую часто выделяют как нечто особенное, это так называемый приливной захват. В чем заключается эффект приливного захвата? Самый яркий пример находится у нас в небе, совсем недалеко от нас, это Луна. Луна всегда к нам повернута одной и той же стороной. И для многих это кажется, что смотрите, какое совпадение. У нас орбитальный период вращения Луны вокруг Земли совпадает с периодом вращения Луны вокруг своей оси. Это ж надо, чтобы так совпало, наверное, это что-то очень особенное, поэтому Земля является супер особенным местом, и именно здесь, именно поэтому возникла жизнь. На самом деле это совсем не так. А орбитальный захват — это вполне частое событие, и более того, если оставить два тела сферических, шарообразных, вернее, будет, наверное, сказать, вращаться достаточно долгое время, все они рано или поздно придут в такое состояние, если их не тревожить. Более того, в нашей Солнечной системе есть несколько еще примеров похожих. Ну, начнем с того, что Меркурий вращается вокруг Солнца, однако там он повернут не всегда одной стороной, а их вращение, то есть вращение Меркурия вокруг Солнца и вращение Меркурия вокруг своей оси, имеют соотношение 2 к 3. Также у нас есть система Плутон-Харон. Тоже очень интересная система, в которой еще более экстремальный вариант как раз вот этого самого приливного захвата. Дело в том, что Плутон и Харон тоже повернуты всегда друг к другу одной и той же стороной. То есть не только Харон повернут к Плутону одной и той же стороной, но и Плутон всегда повернут к Харону одной и той же стороной. То есть, грубо говоря, на одной стороне Плутона всегда видна только одна сторона Харона, то есть так, как у нас Луна видна, но при этом с другой стороны Плутона вообще не виден Харон. То есть они всегда друг к другу повернуты одними и теми же сторонами и как бы вращаются. То есть между ними можно такую палочку провести, и будет как гантелька, и будут они вращаться вот таким образом. И это тоже пример, собственно, приливного захвата, который не является, точно не является никакой особенной штукой, и на нее будет не очень интересно смотреть инопланетянам. Следующий логичный вариант, который, наверное, возникает, это кольца Сатурна. Кольца Сатурна красивые, ну, во-первых, потому что у нас была миссия Кассини, которая очень подробно и красиво их пофотографировала, поэтому Сатурн очень растиражированная визуальная планета, очень популярный визуальный образ, однако кольца тоже, наверное, не являются чем-то таким супер прикольным. Ну, во-первых, потому что кольца находятся у всех больших планет нашей Солнечной системы. То есть и у Юпитера есть кольца, и у Урана есть кольца, и у Нептуна есть кольца. Просто у Сатурна они очень ярко выражены. Плюс есть еще один важный момент. Возможно, и это относится к кольцам Сатурна, но это явление достаточно временное. То есть, грубо говоря, по меркам жизни нашей Солнечной системы, кольца Сатурна — это пришло и ушло, и оно может не быть постоянным для всего периода нашей Солнечной системы. Ну, как, я не знаю, если бы вот у человека... Что у нас у человека происходит? Вот, выбрил он себе в юности, в подростковом возрасте иракеза, а потом всю остальную жизнь носил такую конвенциональную, обычную прическу. Ну вот примерно так же для нашей Солнечной системы может быть этот самый иракез. То есть это какое-то временное явление, которое возникло благодаря там, разрушению спутников Сатурна, но со временем кольца эти, например, уйдут. При этом кольца также не являются чем-то, что выделяет нашу Солнечную систему, как минимум потому, что уже найдена экзопланета, которая сильно превосходит Сатурн в вопросе, который касается колец, потому что кольца вокруг этой планеты примерно в 200 раз больше, чем, собственно, кольца у Сатурна. Так что впечатлять, ну, наверное, не стоит. Но это как, я не знаю, показывать просто высокое здание в каком-нибудь городе, когда у нас есть там большие небоскребы в Нью-Йорке, в Чикаго, или Бурдж-Халифа, которая намного-много раз выше, а вы приходите и показываете 20-этажку. Ну, вот где-то такое, наверное, впечатление это может произвести на инопланетян. Еще один такой характерный пример, который часто встречается во всяких астрономических картинках, это, конечно же, большое красное пятно на Юпитере, однако это еще более временное явление. Мы более того знаем, что оно сейчас активно уменьшается. Ну и вообще, является ли большое красное пятно достаточно большим, является ли оно редким, мы толком не знаем. Вряд ли кого-то это сильно удивит. Ну шторм большой, ну классно, ну красного цвета. Ну это как, например, считать выскочивший на лбу прыщик какой-то особенностью человека, когда вы его представляете. Ну вот Юпитеру, возможно, будет так же неприятно, ну шторм и шторм, ну подумаешь, пройдет, ну каких-то там 500 лет покрутился и перестал, а живет Юпитер много-много миллионов лет. Так что я бы не делал ставочку, опять же, на большое красное пятно, хотя, безусловно, для людей оно представляет ценность, оно красивенькое, оно является такой характеристикой узнаваемой Юпитера. То же самое касается сердечка на Плутоне, которое мы узнали недавно, да, это вот та самая равнина спутника, которая на самом деле состоит из двух частей, но на фотографиях выглядит как сердечко. Это можно сразу отметать по нескольким причинам. Во-первых, это геологическая какая-то особенность, которая также является временной характеристикой, то есть условно через несколько там сотен тысяч лет будут падать метеориты и испортят эту картинку, и будут какие-то тектонические процессы происходить, и все изменится. Ну и плюс, сердечко это является только такой человеческой какой-то характеристикой. Более того, эта штука не выглядит как анатомическое сердце, поэтому объяснить инопланетянам, почему вот именно эта форма, которая подозрительно похожа на задницу, является чем-то особенным, ну, наверное, будет еще сложнее, даже не стоит заморачивать. Приближаемся уже к таким более интересным моментам, как мне кажется. Можно показать им спутники газовых гигантов, а именно вот Энцелад, Европу, Тритон, все вот эти вот штуки, тот же Титан, на которых есть какие-то тоже процессы, подледные океаны, на которых может существовать жизнь, но опять же, существование жизни не является чем-то особенным, если мы говорим, что к нам прилетели инопланетяне, поэтому существование жизни мы сразу как бы отметаем, потому что в этом мысленном эксперименте это не спортивно, потому что понятное дело, что жизни мы пока нигде еще не нашли, но это, во-первых, не значит, что ее нет, а во-вторых, мы пытаемся как-то вот выделить именно Солнечную систему, астрономический объект, а не биологический. И пока что из всех пунктов, по которым мы прошлись, может сложиться впечатление, что наша Солнечная система, черт возьми, такая же, как и все остальные. И да, во многом наша Солнечная система очень похожа на все остальные, и вряд ли, если бы мы смотрели на нее откуда-то издалека, мы бы заметили в ней нечто особенное. Ну, разве что, я не знаю, мы бы не услышали радиосигналы или какие-то другие способы, которые мы, человеки, передаем наружу. Но Пока что мы не услышали, мы просто смотрим на нашу планету издалека и не понимаем, что нужно лететь именно к ней, а не к какой-нибудь другой. Но если уже к нам прилетели, можно показать одно явление, которое, я считаю, будет выделять нашу Солнечную систему и будет чем-то особенным, будет достопримечательностью, которую стоит показывать инопланетянам, на которые они могут посмотреть и сказать: «Вау, вот это действительно прикольно, вот это круто, вот это будем сюда возить друзей, им показывать такое зрелище». И зрелище это мы можем с вами наблюдать достаточно регулярно, особенно если вы можете под это дело перемещаться по Земле достаточно существенно. И это солнечное затмение на планете Земля. Почему именно солнечное затмение на планете Земля? Что в нем такого особенного? А все очень просто. Дело в том, что угловой размер Солнца на нашем небе фактически равен угловому размеру Луны. Это значит, что когда диск Луны перекрывает Солнце, он перекрывает его фактически тютелька в тютельку точно. Более того, во время солнечного затмения мы можем даже наблюдать солнечную корону. То есть у нас перекрывается солнечный диск, и остается вот солнечная корона, все так красиво, все совпадает. И вот именно это совпадение, мне кажется, и является крутой особенностью. Потому что чуть-чуть Луна была бы меньше, и уже солнечное затмение не было бы таким классным. Например, у нас есть кадры солнечного затмения на Марсе. Там Фобос и Деймос, маленькие спутники, и когда они проходят по диску Солнца, ну да, чуть-чуть становится темнее, если через специальный фильтр посмотреть при этом на Солнце, вы увидите, что через диск Солнца проходит достаточно такая неровная форма небольшого спутника, но такого вау-эффекта точно затмение на Марсе не производит. Если же мы говорим о затмении где-нибудь в других местах, опять же, либо Солнце перекрывается не полностью, либо наоборот, слишком много его перекрывается, и фактически мы, да, видим подсвеченный спутник, но это не так прикольно. А тут именно совпадает одно с другим, и, как мне кажется, это было бы самой красивой штукой, которую мы можем показать инопланетянам, и это является одной из тех особенностей, которую мы вряд ли бы нашли на других планетах, в других солнечных системах. Поэтому, как ни странно, помимо того, что здесь у нас живут умные человеки, которые строят телескопы, могут пытаться разгадывать загадки Вселенной, слушать подкасты и даже запускать какие-то железяки куда-нибудь далеко относительно нашей планеты, то есть, грубо говоря, кроме того, что в нашей Солнечной системе есть какая-то разумная жизнь, мне кажется, что самой интересной достопримечательностью для инопланетян было бы солнечное затмение на Земле в силу того, что у нас вот такое совпадение произошло в угловых размеров нашего естественного спутника и нашей звезды. Если у вас есть какие-то еще идеи, возможно, я чего-то не докрутил, возможно, у вас есть другие предположения, чтобы вы показали инопланетянам, и помните, да, что инопланетяне здесь, мы не спорим об инопланетянах, инопланетяне здесь исключительно для сюжета. На самом деле мы отвечаем на вопрос, что есть такого особенного и необычного в нашей Солнечной системе, что мы вряд ли бы встретили в какой-нибудь другой звездной системе. И вот если у вас на этот вопрос есть какие-то интересные варианты ответа, предлагайте их в комментариях на сайте berdicast.com в посте к этому выпуску. Интересно было бы с вами обсудить. Ну а сейчас предлагаю перейти к ответу на ваши вопросы, которые вы мне задаете на почту ap@berdicast.com, где можно со мной связаться по поводу любых вообще моментов, если вы хотите нам предложить рекламу, если вы хотите предложить гостя, предложить какую-нибудь тему, предложить себя в качестве гостя, что происходит достаточно часто и получаются крутые выпуски. Если хотите задать вопрос лично мне и не хотите, чтобы, например, прозвучал в эфире, то тоже это все происходит там на почте ap@berdicast.com, и сегодня я постараюсь нагнать, наконец, то небольшое отставание, которое у меня было, потому что вы присылаете много вопросов, и мне тяжело успевать на них отвечать, но я попробую. Итак, давайте тогда сразу начинать по порядку. Вопрос, который присылал Сарайкин Алексей. Сейчас активно решают задачи трех тел, моделируют и получают стабильные ветеватые орбиты. А есть ли решение задачи трех тел для Земли, Луны или Земли и Марса, фактически больше пяти, чтобы объект после выведения на орбиту смог весьма долго выполнять гравитационные маневры между тел с минимальными корректирующими вмешательствами? Допускаю, что размеры его могут быть километры. Коррекция орбиты ионными двигателями. Гипотетически такой объект можно было отбуксировать из пояса астероидов, вывести на ветеватую орбиту, по которой он сможет курсировать между Землей и Марсом, и пользоваться им как маршруткой. обустроить на нем станцию, защищенную от солнечной радиации. Туда смогут поместиться сотни людей и сотни тонн груза. Сложность запуска колоссальна, но достижима. Но при этом сложность полета на Марс будет немного больше, чем полет до МКС и обратно. Вопрос, наверное, в далекое будущее. Я думаю, в далеком будущем нечто подобное может быть реальностью, когда у нас есть, грубо говоря, станция, которая естественным образом курсирует между Землей и Марсом. И, соответственно, таким образом тратит, например, меньше горючего, и за счет там, гравитационных маневров будет туда-сюда летать. Вопрос в следующем. Мне кажется, что такая штука, она действительно должна быть уже очень большой, она должна быть достаточно самоподдерживающейся, потому что прилетать к ней и, например, туда каким-то образом ресурсы возобновлять, потому что там же должна быть какая-то вода, там же должна быть какая-то энергия, ну, допустим, энергию можно получать из солнца, там должна быть еда, если там будут жить люди. Все это нужно как-то пополнять, и вопрос в том, насколько это будет экономически и энергетически оправдано. Я думаю, на первых порах, даже если мы представим себе футуристическую ситуацию, что у нас есть какая-то колония на Марсе, будет, мне кажется, дешевле и эффективнее доставлять туда вот классическим способом на ракетах вот в этот шестимесячный период продукты, ну и, в принципе, система сообщения, которая, например, описана в фильме «Марсианин», ну и, соответственно, и в книжке «Марсианин», когда у нас есть какая-то большая станция, которая путешествует туда и обратно и сбрасывает людей, но путешествует она все же в основном за счет двигателей, а не за счет гравитации, мне кажется, она поначалу будет более реалистичной. Следующий вопрос задает слушатель Алексей. И Алексей спрашивает следующее. Почему светятся лампочки? Рассмотрим обычную лампу накаливания. Энергия электрического тока нагревает нить, она испускает тепловое и световое излучение. Тепло при нагревании испускает излучение, в том числе и в видимом световом спектре. Откуда берутся частицы света в нити? Это продукт преобразования тока в излучение? И откуда берется свет в других типах ламп? Газоразрядных, светодиодных, галогенных и прочих. Это действительно хороший вопрос, который на самом деле не очевиден и который встречается в повседневной жизни. То есть, откуда берется свет в лампочке, откуда он появляется в виде фотонов и каким образом он, соответственно, преобразуется из электричества или из материала, из которого сделана лампочка, теряет ли при этом массу. Это действительно интересный вопрос. И если попытаться на него ответить достаточно общим образом, то есть не вдаваться прям в серьезные детали, но почти всегда, точнее, вот в данном случае, что общего у всех способов испускания света? Дело в том, что частицы, которые находятся у нас в рабочем теле, то есть, например, в случае лампы накаливания, да, это вольфрамовая нить, в случае лампы дневного света, это газ, который заключен в эту трубку, то есть в любых источниках света, у нас общий принцип действия такой, что за счет того, что подается напряжение, то есть, грубо говоря, у нас идет поток электронов, эти электроны передают часть энергии частицам рабочего тела, частицы рабочего тела, на их электроны переходят в возбужденное состояние, и таким образом, то есть, грубо говоря, с одного энергетического уровня электроны перескакивают на другой, это происходит дискретным образом, то есть у электронов есть некоторое количество энергетических уровней, а они всегда стремятся попасть на самый нижний из возможных. И вот когда у нас прилетает электрон, сообщает какую-то энергию, ну или другим каким-то способом, можно себе это представить, как он ударяется, поглощается часть его энергии частицы рабочего тела, электрон перешел на более высокий энергетический уровень, потом он через время пытается вернуться обратно, и когда у нас происходит переход с более высокого энергетического уровня на более низкий, у нас испускается фотон, энергия которого равна разнице энергии между энергетическими уровнями. То есть это может происходить как вот в вольфраме, так и там, в лампе дневного света, так и в светодиоде, и в галогенной лампе, в общем, везде. Вот это общий принцип работы. То есть, еще раз, у нас есть частица, которая стоит на месте, это частица рабочего тела, за счет электрического напряжения электроны переходят в более возбужденное состояние, переходят на более высокий энергетический уровень, потом падают обратно и спускают фотон. Например, вот в этих длинных лампах дневного света рабочее тело испускает фотоны, которые не выпускаются наружу, которые бы были вредны, например, человеческому глазу. Поэтому там происходит как бы двойной процесс. Изнутри эти лампы покрыты, по-моему, фосфором, ну, в общем, специальным веществом, которые фотоны, испускаемые газом, поглощают и испускают потом новые фотоны уже в видимом спектре, в том, в котором удобно бы их было использовать. Но в целом принцип работы в лампочках вот такой. Надеюсь, я достаточно подробно ответил. Если вдруг непонятно, пишите в комментариях, более подробно объясню. Следующие вопросы задает слушатель Александр Степанкин. Вопросов сразу несколько, поэтому я буду отвечать по одному. Итак, является ли психология наукой? Мой преподаватель по физике считает, что нет, потому что в науке все строго по правилам, а в психологии нет. Но я в ответ ей говорю, что она неправильно понимает термин «наука» и в чем... И чем она занимается? Кто прав в этом споре? Вообще, я очень не люблю споры о номенклатуре. То есть, споры, которые заключаются в том, как вы определяете предмет спора. Ну, то есть, в данном случае все начинается с того, что нужно определить, что такое наука, и чтобы обе стороны согласились с этим определением. Я думаю, что, в принципе, наукой может считаться то, что подлежит научному методу, что использует научный метод. О том, как работает наука, у меня есть отдельная статья, но, грубо говоря, как у нас работает научный метод, у нас есть какие-то факты, то есть это непосредственные наблюдения, у нас есть какие-то предположения и гипотезы. Для подтверждения или опровержения этих гипотез мы конструируем эксперименты, у нас должна быть соблюдаться, да, критерий Поппера, это фальсифицируемость нашей гипотезы, то есть, грубо говоря, чтобы можно было придумать такой эксперимент, чтобы эту гипотезу опровергнуть. Затем мы проводим эксперимент, делаем выводы статистические и, соответственно, либо подтверждаем, либо опровергаем нашу гипотезу. Ну, либо же не приходим ни к какому выводу, то есть мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть гипотезу с нашим экспериментом, и тогда мы делаем какие-то дальнейшие выводы и строим уже дальнейшие эксперименты. И в этом плане психология точно будет работать как другая наука. Вопрос в том, насколько, скажем так, человеческий фактор и способность ученых в рамках психологии изолировать отдельные факты и надежно изолировать отдельные факты, это уже другой вопрос. Но в целом психология вполне может пользоваться научным методом. Поэтому я бы не отметал вот такие вот понятия. Следующий вопрос от Александра. Какое издание, сайт, журнал вы посоветуете для ученика средней школы, чтобы читать разные научные новости и исследования, чтобы можно было понять, о чем там? Просто в интернете столько всего, что очень сложно ориентироваться в этом. Пробовал читать журналы, но пришел к выводу, что это нерациональная трата денег, ведь там много рекламы, и все, что издание считает как некая инновация, которую изобрели местные, оказывается, что аналоги за границей уже существуют давно. Короче говоря, они достаточно информативны. Ой, ну тут сложный очень вопрос, выделить какие-то конкретные издания. Я бы рекомендовал в любом случае, ну, начинать с каких-то проверенных, в той области, в которой вы хотите читать, потому что областей, на самом деле, очень много, если мы говорим, например, о космической отрасли, ну, есть там какие-нибудь с Universe Today, Space.com, можно читать на том же Хабре публикации, там бывают очень хорошие переводные статьи, бывают и хорошие оригинальные статьи, есть, например, там Альфа Центавра, сайт наших друзей, который тоже очень щепетильно подходит к материалам, сейчас есть и твиттер-аккаунты, и телеграм-каналы, то есть узнавать новости достаточно просто. Наверное, что бы я посоветовал, так это все-таки нужно, конечно же, учить английский язык, и на английском языке все-таки сейчас это язык мировой науки, и из него, то есть, зная английский язык, можно ближе как раз к первоисточнику что-то читать. Я бы рекомендовал все-таки стараться читать контент на английском и подписываться, соответственно, на англоязычные источники. А на английском также можно читать, например, и оригинальные статьи, если вам это интересно. И напомню, что у нас есть, по-моему, 220 седьмом, да, выпуске у нас была партнерская интеграция с сервисом Cambly, который позволяет вам как раз английский свой, в первую очередь, разговорный подтянуть. И по нашей там ссылочке, которую я оставлю, опять же, в шоу-ноутах, и по промокоду «Борода», у вас там будет скидочка первая. 20 минут бесплатно, можете попробовать этот сервис, если вам интересно подтянуть свой английский, попробуйте, и заодно, да, можете послушать, собственно, нашу интеграцию в 227 выпуске, я там более подробно об этом сервисе рассказал. Следующий вопрос от Александра. Что вы думаете по поводу изучения астрономии как отдельного предмета в школе? Нужен ли этот предмет и зачем? Лично сам считаю, что данный предмет просто необходим в современной программе образования, ведь он способен дать хотя бы базовые знания устройства макромира. В своем округе я нигде не видел, чтобы данный предмет преподавали в школе. Знаю, что где-то он еще существует, но вряд ли он распространен в странах бывшего СНГ. Ну, я, в частности, помню, что у меня в школе была астрономия. Я не знаю, насколько она сейчас является в Украине стандартом нашей учебной системы, но у меня астрономия была, да, она была неподробная, нам рассказали, грубо говоря, что такое там параллакс, как мерить расстояние, что я еще помню, ну, понятное дело, что там в нашей Солнечной системе тогда еще было 9 планет, тогда еще Плутон считался планетой, ну, такие базовые вещи, но в целом я, конечно, согласен, что какой-то курс астрономии должен быть, он может быть в рамках физики, в рамках предмета физики, но какое-то базовое понимание, как устроен макромир вокруг нас, ну, оно, конечно, должно быть. И последний вопрос от Александра. Смогут ли, по вашему мнению, квантовые компьютеры и квантовые вычисления помочь нам открыть новое четвертое измерение нашей Вселенной? И что действительно фундаментального принесут нам квантовые компьютеры, кроме технологий и способов обмена информацией? Ой, честно говоря, вот четвертое измерение, не понимаю, как сюда приплели, потому что четвертое измерение, во-первых, у нас есть, да, четыре измерения пространства-времени, три пространственных, одно временное, также, согласно теории струн, у нас могут быть компактизированные измерения, как бы спрятанные от нашего взгляда и недоступные нам в нашем понимании законов физики. Но квантовые компьютеры точно нам не помогут ничего этого достать. Ничего, кстати, такого волшебного в слове квантовые компьютеры нет. У нас, да, был выпуск о квантовых компьютерах, был выпуск о квантовой криптографии. То есть, грубо говоря, квантовые вычисления, они просто по-другому физически устроены. И это еще один способ производить какие-то математические операции на чипе. Квантовые компьютеры ничего принципиально нового не привнесут. Квантовые компьютеры смогут решать определенный кластер задач более эффективно, чем существующие компьютеры. Например, это задача разложения больших чисел на простые множители, что сильно может ударить по современной криптографии, которая основана во многом на том, что есть большие числа, которые сложно раскладывать на простые множители, и это требует много процессора часов. А вот с квантовыми компьютерами это будет делать проще. Но при этом они будут делать хуже какие-то задачи, которые вот наши классические чипы, которые мы имеем сейчас, выполняют вот своим способом. Как-то так. Так что квантовые компьютеры, когда бы они не начали быть повседневной штукой, ничего в плане физики волшебного и прорывного сами по себе не дадут. Следующий вопрос от слушателя по имени Владимир. Пишет Владимир следующее. Темная материя. Среди нескольких аргументов в пользу ее существования я часто слышал про исследования скопления галактик, которые взаимодействовали друг с другом, затормозили друг друга, но распределение масс в этом скоплении показывает, что основная масса не соответствует картинке с барионной материей. Вывод. Гало из темной материи обоих галактик пролетели друг друга, не провзаимодействовав. А вчера я почему-то задумался, а если темная материя не взаимодействует сама с собой, но имеет массу, что мешает ей под действием массы схлопнуться в точку? Понятие давления для нее не должно существовать. Может, ответ на поверхности, но я не додумался. Тут, значит, во-первых, я должен переслушать, у нас был отдельный выпуск про темную материю, и там я подробно объяснял, по-моему, как раз вот этот случай, когда у нас происходит столкновение галактик, как мы видим поведение темной материи по гравитационному линзированию, как мы видим изолированную темную материю от барионной, как мы видим изолированную барионную материю от темной материи в космосе. Там все, в общем, в принципе, понятно. Что касается того, почему темная материя не взаимодействует сама с собой, начнем с того, что она, по идее, мы, опять же, мы наверняка не знаем на данный момент, но современная физика говорит нам о том, что все-таки темная материя, она взаимодействует сама с собой гравитационно, но никакими другими взаимодействиями она особо не отличается. То есть, что можно себе представить? Можно себе представить, как очень-очень маленькие шарики, которые, как бы ты ни пытался столкнуть между собой, они настолько маленькие, что всегда будут пролетать друг мимо друга. Но при этом общую массу они какую-то имеют, и мы видим, что темная материя взаимодействует гравитационно, например, с теми же фотонами света, и мы получаем гравитационное линзирование таким образом. А почему она не схлопнется в точку? Ну, банально потому, что расстояние очень большое. Примерно потому же, почему все галактики не схлопываются в точке. У них есть какая-то потенциальная энергия у частиц, которая предотвращает их от падения в этот самый гравитационный колодец. Как-то так. Но, повторюсь, подробнее можно слушать в отдельном выпуске, который был посвящен темной материи. Ссылочка на него есть в шоу-нотах. Ну и еще один вопрос, который задает Владимир. Часто в гостевых выпусках «Теории большой бороды» замечал твою хорошую подготовку к теме. Вчера была последняя капля в подкасте про робота-хирурга, после которой я понял, что надо задать этот вопрос. Как у тебя проходит подготовка к таким выпускам? За счет чего получается задавать хорошие вопросы и предлагать интересные теории? Проработка сценария с гостем, недельная подготовка перед подкастом или чудеса образования и профессиональный опыт? Честно скажу, не то чтобы как-то супер готовлюсь к выпускам. Я обычно намечаю себе тезис на план того, о чем я могу поговорить. Какие-то вопросы пишу заранее, какие-то придумываю по ходу дела. Это, наверное, где-то обычно 50 на 50. Но в целом, как мне кажется, главное, чтобы мне, как человеку, который задает вопросы и берет интервью, было искренне интересно узнать что-то о вот этом самом предмете обсуждения. Вот мне кажется, что это ключевой параметр. Если тебе самому интересно, ты будешь задавать интересный вопрос. Как-то так. Следующий вопрос задает слушатель по имени Антон. Вопрос про наблюдение удаленных от нашей галактики объектов. Телескопы фиксируют то или иное излучение этих объектов. Насколько я понимаю, на расстояниях в сотнях тысяч миллионов световых лет, за время, пока сигнал доходит до фиксирующего оборудования, эти удаленные объекты уже будут иметь другое состояние. Грубо говоря, в момент, когда мы их видим, происходит наблюдение прошлого. Какая ценность полученных сведений? С учетом того, что они, грубо говоря, устаревают к моменту их получения и расшифровки. Если был выпуск по этой тематике, можно ли дать на него ссылку? Нет, отдельного выпуска про это, пожалуй, не было, но очень сложно переоценить вот эту самую характеристику, которую дает нам ограниченность скорости света. Ну, то есть ограниченность максимальной скорости распространения информации в нашей галактике. Ну и, в принципе, в нашей Вселенной, да, почему только галактике. Именно благодаря тому, что у нас свет летит с конечной скоростью, мы видим не только Вселенную, которая она есть в данный момент, но мы видим все ее состояния почти вплоть до самого большого взрыва. И это показывает, то есть это примерно как возможность смотреть на годовые кольца у деревьев. Вот если бы дерево всегда было одинаковым, мы бы не знали ни сколько ему лет, ни что было когда-то давно, а именно тот факт, что наша Вселенная имеет ограниченную скорость распространения информации и позволяет нам смотреть в прошлое. И это является ключевым фактором, который позволяет нам вообще понять, как, что и когда существовало и происходило в нашей Вселенной. И, собственно, заниматься астрофизикой, заниматься наблюдением нашей Вселенной, понимать, как она развивалась, как она существовала в различные периоды в прошлом. Без этого мы бы, наверное, гораздо хуже понимали, например, законы физики нашей, и не факт, что, ну, если бы у нас не было конечной скорости света, все бы, наверное, было бы очень-очень-очень по-другому. Ну и последний вопрос, который задает слушатель по имени Виталий, звучит следующим образом. В 229-м подкасте Александр Андрейченко сказал, что биоинформатика на данный момент на райзе. В этой области так называемые есть деньги. Весьма ценная, на мой взгляд, информация, особенно для людей, выбирающих, куда бежать в этой жизни, то есть 16, 20, 25 лет. Очень интересно было бы услышать ваше мнение по похожему вопросу, но на большей дистанции. Какая отрасль знаний и технологий будет актуальна через 15-20 лет? В какую сторону стоит развиваться человеку, чтобы через 20 лет попасть в отрасль, в которой есть деньги? Понятно, что о какой-либо конкретике речь не идет, и какое-то событие может повернуть развитие человечества в совершенно неожиданную сторону, просто исходя из текущей ситуации и, так сказать, широкими мазками нарисовать эту картину. Ох, это очень сложный вопрос. Это вопрос, на который я не знаю ответа. Потому что предположить, где будут деньги через 20 лет, очень сложно. Конечно, наверное, если смотреть на текущие тренды, можно говорить о чем-то, каком-нибудь там машинном обучении и вот IT-направлении в этой сфере. Но представьте, вот что было 20 лет назад. Вот если мы говорим о прогнозировании на 20 лет. Представьте, что было 20 лет назад. Как из состояния того можно представить состояние сейчас? Насколько вообще можно понять, что да, вот все любят приводить в пример представление айфона, которое перевернуло наше взаимодействие с устройствами. Ну и много было достаточно революционных, кроме айфона, вещей, которые за 20 лет очень сильно изменили вообще то, как сейчас работают различные индустрии, в каких индустриях есть деньги, в которых и в каких нет. И планировать на 20 лет вперед, мне кажется, абсолютно нереально. То есть сейчас слишком много неизвестных. Если кто-то будет утверждать, что он знает, что будет через 20 лет, скорее всего, это неправда. Это вот такое мое личное мнение. Что ж, на этом буду, пожалуй, заканчивать. Важное объявление, как я и обещал, по поводу наклеек. Мы сделали наклейки, которые представляют собой вырезанное лого нашего проекта. Собственно, не только теории большой бороды, но есть и точно такие же логотипы всех остальных наших подкастов. Это не прозрачная пленка, на которой проступлен логотип. Это не, ничего такого. Это прямо из одной пленки вырезанный логотип, который вы наклеиваете, и остается только он. Ничего вокруг нет. Соответственно, это можно клеить на ноутбуки, на планшеты, на машины. Это все должно выдерживать погоду. Все, в общем, действительно сделано очень круто. И большое спасибо Сергею Корничуку и его супруге за то, что помогли в разработке макета, в тестовых образцах. И, собственно, они еще будут заниматься печатью и изготовлением этих наклеек. Как их получить? Теперь важный момент. Во-первых, можно посмотреть на них по ссылочке, которая есть в шоу-ноутах. Это ссылочка на Patreon. И, соответственно, чтобы получить эти наклейки, нужно выполнить несколько очень простых условий. Во-первых, вы должны быть нашим патроном на сервисе patreon.com/birdicast. Вы можете им стать прямо сейчас, если вы хотите наклейки получить. Второе, вы должны быть на одном из новых тиров. То есть не на старых, если вы когда-то давно были подписаны, а еще до того, как мы внесли изменения в наш Patreon, вам нужно подписаться на один из новых тиров. Это можно сделать, это можно перейти в один клик. И вам нужно будет заполнить Google форму, в которой вы оставите ваш адрес, имя, фамилия и другие данные, которые нужны для пересылки вам наклеек, чтобы мы вам могли их отправить. Все, больше делать ничего не надо. Да, и нужно будет выбрать, светлые или темные наклейки вы хотите получить. Вот это все, что от вас требуется, и вы получите наклейки тех подкастов, которые вы поддерживаете на Патреоне. То есть, если вы слушаете только после шоу «Теория большой бороды», то есть, если вы подписаны на тир после шоу «Теория большой бороды», то вы получите только наклейку «Теория большой бороды». Если вы подписаны на классическое комбо, вы получите «Теорию большой бороды», «Бородокаст» и «Бердибилдинг». Если вы подписаны на «Бердикаст плюс», вы получите вообще все наклейки, которые есть у нас. И отдельное спасибо всем тем, кто подписан на Birdicast Plus. Я рад, что этот список увеличивается людей. А именно это наши слушатели: Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Гириатович, Денис, Дмитрий Хван, Дмитрий Лапа, Иван Рубановский, Липфиц, Егор Мишин, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Виталий, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Вы, ребята, крутые, спасибо вам большое. Если вы хотите поддержать наш проект, заходите на patreon.com/birdicast. Там вы получите после шоу и помните, что вы получаете не только будущее после шоу, но и все прошлые после шоу, которые можете слушать. Если же вы хотите поддержать наш проект и, ну, не поучаствовать в этом финансово, это тоже сделать несложно. Вы можете зайти в приложение Apple Podcasts, оставить там нужное количество звездочек, которые вы считаете, что подкаст заслуживает, и, например, оставить там отзыв, что крепко поможет нашему подкасту стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну а на этом я буду заканчивать. До следующего четверга, да пребудет с вами сила, и пока-пока.